Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова подкаст Pen and Paper, и его ведущий сегодня я, AM подчеркивание. Тема нашего сегодняшнего подкаста – ролевая игра «Кровь Вавилона». И поэтому у нас в гостях его авторы игры Жаконда и Кейл Сандерс из Беларуси. Здравствуйте, Жаконда. Здравствуйте, Кейл.
Всем здравствуйте.
Привет.
У нас сегодня... в связи с нашей темой. Есть ряд вопросов, которые мы хотели бы рассмотреть и задать вам как авторам. Пример. Первый вопрос. Почему вы, собственно, решили создавать ваш проект? Эту отдельную игру про всякие страшные штуки, смерть и так далее.
Ну, во-первых, как и всегда в подобных случаях, меня просто не устраивало то раскрытие темы, которое существовало ранее. Хотелось раскрыть ее по-своему, а также решить несколько интересных уже лично мне геймдизайнерских вопросов.
Пример.
Опять же, это немножко другой подход к созданию самих игровых модулей. Это подход... это сделать более активную позицию игрока. И тема изысканий, это мы уже расскажем немножко позже сегодня. Ну и так, по мелочи.
Ну что ж, тогда, если... тогда наверняка ваша игра является авторской, уникальной относительно среди уже имеющихся и прочее. И вы можете красить.
Ну, авторский, понятное дело.
В таком случае, вы наверняка знаете ответ на вопрос, а о чем она? То есть, вот так вот вкратце, какой живой образ должен возникать при мысли о ней в умах потенциальных потребителей?
Итак, как бы оно ни казалось, эта игра не о смерти самой по себе. Скорее уж в вопросе смерти истинной и ложной. А также о разнице между жизнью и существованием. Ну и о силе воли, конечно.
То есть она в какой-то степени о преодолении, борьбе и прочих подобных вещах?
Не только. Преодоление и борьба – это только часть вопроса. Ну, то есть преодолевать можно, но делать это надо тоже с умом.
Скорее о вопросе, зачем этим заниматься? Зачем тебе жить, если ты, в общем, уже умер? А это необходимо делать, особенно если ты уже умер.
То есть фокус делается именно на поиске причин для существования.
А что дает тебе силу существовать?
Зачем? Ключевой вопрос,
опять-таки,
в таком случае, зачем?
Да, опять-таки, зачем тебе бессмертное тело, если тебя, например, в нем уже нету?
Вообще, при подобном интересном... при подобной интересной постановке вопроса, главного вопроса игры, сразу возникает следующий вопрос. А кто же является, по вашему представлению, целевой аудиторией данной игры? Кому она понравится? Потому что, судя по... такой вот весьма существенной свободе и по необходимости искать ответ на вот этот очень большой вопрос самостоятельно, часть игроков может испытывать некоторые неудобства и даже отказываться от игры именно в Кровь Вавилона. Каким вы видите своего игрока?
Во-первых, игра адресована всем, кому нравится сам жанр готики. Ну и опять-таки тем, кто не боится жестких антиутопий. Я вообще сама очень не люблю чернухи ради чернухи, жестокость ради жестокости, но вот мир таки там жесток. Что поделать?
Я, насколько знаю, это обоснованная жестокость. Чем она обоснована?
Да.
Звериной сущностью, выживанием, конфликтом интересов?
Утилитаризмом. Утилитаристским вообще подходом к вопросу. Потому что в этом мире так удобнее.
Но из чего рождается подобное удобство? Из контроля над ресурсами?
Повтори, я не расслышала.
Контроль над ресурсами. Еда, жилище, убежище, что-то еще.
Сейчас поясню. Так как я все-таки делаю упор на этику, не в игре делаю упор на этику, а сама для себя, я немножко иначе подхожу к самому вопросу. Утилитаризм – это когда ты понимаешь благо, как то, что хорошо, это то, что полезно, удобно и прочее. Так вот, социальная система и вообще вампиры в системе срежиссированы таким образом, что жестокость для них удобна. Это путь наименьшего сопротивления.
При этом будет путь наименьшего сопротивления, который зачастую ведет, ну, плохо.
А это вообще свойство любого пути наименьшего сопротивления.
Таким образом, ролевая система, таким образом, базово, скажем, до вторжения таких странных существ, как игровые персонажи, мир Крови Вавилона, это мир гедонистов?
Хороший
вопрос. Или мир, стимулирующий гедонизм?
Гедонизм? Ну, там, в общем, для тех, кто там выше, в принципе, можно, конечно, сказать и так. Утилитаризм – это вообще отдельная этическая система. Гедонизм – ее подвид. Не подвид, а скорее к гедонизму она может прийти при определенных предпосылках. Ну, да, так что я действительно скажу, а это мир утилитаристов.
Ну, что же. При этом, повторим, из персонажей гедонистов делать, ну, не стоит. Ты можешь зацикливаться на чувственных удовольствиях, если я тебя правильно понял, но...
Или на бесчувственных удовольствиях. Скажем так, удовольствия это не те достижимые.
Бесчувственные удовольствия, ты мне купил. Ну и да, ты начинал с того, что аудитория у игры достаточно ограничена. Да, там есть то ограничение, что это не игра на один вечер, она требует над собой работы, требует к себе подготовки. Ну, какая есть. Игры на один вечер, тьма тьмущая.
Будет ли включено в базовый комплект правил какие-либо отсылки к литературным произведениям, позволяющим подготовиться к игре? К философским концепциям? Это будет очень интересный вопрос, и с учетом такой вот серьезности и узости целевой аудитории, я думаю, такие вещи были бы полезны. Что вы можете порекомендовать начинающим игрокам?
Начинающим игрокам я бы рекомендовала все-таки лишний раз в это все не лезть, а сначала просто поиграть или почитать художественные произведения. Вот. Ну, из художественного я бы посоветовала Тома Холланда, например. Он прекрасен. Вот. А более опытным, которым все-таки интересно полезть там, в психологию, в философию. А вот, пожалуйста, танатология, там по ней довольно много хорошей литературы. Хайдеггер это уже просто такое что-то очень бронебойное. Что у нас еще? Социометрия, но всю ее, опять-таки, во всю нее лезть не обязательно.
Я сейчас скажу что-нибудь такое, чтобы люди не так сильно страшно пугались. Вообще, по Крови Вавилона есть комикс, во всяком случае, будет комикс в том или ином виде. Ну, это проще, собственно. Кроме того, это как бы классно и интересно. Вот правда.
Хорошо, спасибо. Это, скажем так, внушает надежду и несколько успокаивает. В случае, если возникают опасения. И чуть-чуть вернувшись назад, а все-таки почему кровь? Почему вампиры? Почему именно вот это вот шаблонные ребята?
Шаблонные имеют еще почему нравится. Просто потому, что мне нравится.
Чем?
Ну, вообще, метафора вампир, она очень сильная сама по себе. Она цепляет очень многими вещами. А автор, художник, он, если он делает то, что ему нравится, у него это получается хорошо. Так что тут я отвечаю на этот вопрос просто и очень, очень честно. Меня вот это торкает.
Хорошая, как минимум, честность в мастерской позиции. Я бы сказал, что... Что ж, хорошо, этот вопрос нам теперь понятен.
Да, кстати, тут вопрос, как я поняла, еще и почему оно так называется или нет?
Было бы неплохо. Почему именно Вавилон? Этот забытый город.
Это название берется из самой системы, из легенды, из которой оно строится. То есть мы за основу обоснования, откуда они все такие взялись, взяли легенду Вавилонской башни и немножко ее просклоняли на разные лады.
К примеру. О чем должно говорить название? О каком из аспектов Вавилонской башни?
Тут в первую очередь это как характернейшее трактование Вавилона как...
Наследие Вавилона.
Да, наследие Вавилона как больших амбиций, которые в любом случае грохнутся. Опять-таки, как общая мечта человечества, которая, ну, мягко говоря, не состоялась.
Теперь я уже немножко вклинюсь. Большие амбиции, которые грохнутся, и Вавилон, как их метафора, совершенно не означают, что все упования, все старания игроков обречены непременно на провал. Игроки могут победить, вопросов нету. Ну, как бы, они могут добиться того, что у них какое-то время все будет неплохо. Да, для этого нужно очень стараться, применять мозг, все дела. Не бывает все хорошо в масштабе человечества. Это да.
Ну, опять-таки, еще один из философских моментов тут затронутых, откуда отталкивались. Это вот эти концепции грязных рук, которые я завязала с Вавилонской башней. Но если это никому ничего не говорит, то не стоит пока на этом
задуматься. Как минимум, это может задать интересный вопрос любому желающему, который пойдет в тот же интернет на ресурсы, посвященные крови Вавилона, и найдет там нужный ему ответ. И далее об интересных вопросах. Как вы считаете, какая основная фишка киллер фича крови Вавилона? Что-то, что вот резко ее выделяет и создает вау-эффект и заставляет пойти и читать, потом играть.
Секунду. Сейчас я тебе отвечу. Вставишь перед... Ну вот после последней Женины реплики, перед новым вопросом... заметку о том, что в интернете можно будет найти по крови достаточно много. Мы сами как бы сделаем еще некоторое количество видеоподкастов. Один уже есть на Имажинарии. Можно будет прийти, послушать, посмотреть, почитать, что-нибудь поспрашивать. Более того, это необходимо будет сделать. Нам как кровь из носу необходим. Очень нужен какой-нибудь фидбэк. Вопросы, что-нибудь.
Так что, уважаемые слушатели, если что, авторы не против. А все-таки киллер фичи. Что это у вас?
Так, ну поехали. Значит, во-первых, давай поговорим про жанр. Пальп макабр, он не просто так, где пальп как яркие, быстрые, красочные киношные приключения. Что-то такое превыше неба, превыше звезд. Что обычно ассоциируется с сугубо приключенческими такими новелками. Ну там, Джеймс Бонд, я не знаю. Пак Сэвидж.
Джеймс Бонд вампир, Индиана Джонс вампир. Не в таком духе, да?
Макабры здесь скорее как смерть, телесность смерти, нечто мрачное и в известной степени беспросветное, я прав?
Ну, почти.
Смерть, стресс и ребята, которые при этом в состоянии прыгать выше головы.
Что, вероятно?
Продолжай.
То есть вот этакая околосмертельная героика. Да, пожалуй, это может прибегать и вот так вот сразу с вау-эффектом прибегать. Часть возможных игроков. Но что если заодно еще и стоит вопрос? А чем же в таком случае кровь Вавилона отличается от примерно соосных подобных проектов, там куча ник, тех же Light Wolf Publishing, по новому миру тьмы, старому миру тьмы, у которых есть и всякие смертные и несмертные.
Ты сильно торопишься, у нас киллер фичеров еще как бы вагон.
Да, но я думаю, можно совместить тогда ответы на эти вопросы. Продолжайте.
С чего мы начнем?
Сначала?
Отличие от других игр?
Нет, чего, это чего-нибудь яркое. Успеет, а отличия все сами потихоньку будут подбирать по ходу вашего изложения.
Хорошо, поехали дальше. Значит, из вот таких вот наших over the top персонажей в макабрическом сеттинге мы выводим отдельную фишку в необходимости активной позиции игрока и активной позиции персонажа. То есть игрок должен сам озаботиться тем, чтобы создать персонажу причину и пространство для того, чтобы влазить во что-нибудь. И игрок, и персонаж должны бегать очень, очень много и очень активно. Это не игра, в которой проблемы сами тебя находят. Ну, точнее так, проблемы сами тебя найдут, съедят, и ты закончишься. Если ждать проблемы не будут, один раз и до конца. Активная позиция.
Завязанная на механику.
Да, это будет касаться механики.
Таким образом, не требующая, вот скажем, отдельных забот мастера о том, чтобы проблемы были, и чтобы они в сюжете были. То есть это чисто механически где-то прописано, да?
Мастеру даются инструменты для того, чтобы из персонажей, из их психологической картины извлекать крючки для развития сюжета и дальнейшие события. Собственно говоря, упор на психологическую достоверность происходящих событий — это еще одна из фишек игры, поскольку, в общем-то, вся боевая механика, все непосредственно происходящие события, они пальповые, то есть киношные, то есть ни о какой достоверности там, я не знаю, подсчета скорости пуль, еще чего-нибудь, ни о каком симуляционизме здесь речи не идет. Но можно говорить о симуляционизме там, где это касается психологии игроков. Психологии персонажей, разумеется. Психологию игроков мы, слава тебе, господи, пока не лезем. Что еще? Раз уж мы затронули механику, мы отдельно хотели сделать механику для изысканий и какой-то исследовательской деятельности. Ну, ты представляешь себе, я думаю, обычно все это выглядит как, накидай 25 рублей. Мы посмотрим, сколько все это выглядит.
В данном случае, вы имеете в виду расследование или научное деятельность?
Это целый широкий пласт задач, требующих... то есть у задачи нет решения на момент появления условий. И решение нужно не просто найти, его нужно изобрести. Это расследование, это создание, значит, каких-то там тех же амулетов или еще чего-то. То есть классические изобретательские задачи. Это тоже сноходчество, например. То есть это большой класс задач, они разделены на самом деле по типам немножко, но это в любом случае задачи на изыскание, а не на преодоление, банальное преодоление существующих препятствий с существующим хорошим результатом.
Это как создание рецептов вместо использования существующих. Вроде бы так.
Пожалуй, да. Это игра в игре, в которой каждый результат каждого следующего шага изначально не очевиден. Нет гарантии, безусловно, что ты в результате исследования непременно получишь вот именно то, что искал. Но что-нибудь получишь. Возможно, с какими-то усложняющими последствиями, возможно, с какими-то облегчающими жизнь последствиями. Возможно, это же вообще совершенно не то, что искал, а там философский камень, например.
Вот, к примеру, в игре присутствует такая замечательная штука, как некроимпланты. Вот. Ну, то есть, просто банально, значит, ставить из существующего списка, это как-то скучно. Говорить, дайте я накидаю 25 успехов и придумаю такой-то новый, это тоже как-то скучно. Вот давайте, действительно, раз тема настолько важна, будем решать задачи процесса их создания. Это действительно интересно.
Да, да, вот тут я, значит, согласен, и как раз вот эта механика может дать много фана части возможных игроков и тем, кто к этому, собственно, склонен.
Ну и еще два момента, которые стоит упомянуть. Мы очень сильно заботились тем, чтобы сымитировать готический роман. Причем в части атмосферы, не испортив ее атмосферу и не создав суррогата вместо нее. То есть в этой игре атмосфера готского ужаса, всякие там распадания в туман, летучие мыши, разные прочие такие вот атмосферные элементы не математизируются вообще никак. Они создаются, исходя из сюжетной необходимости. Они влияют на сюжет, но это не точно даже как в психологии. Здесь нету ничего подобного там, силе воли плюс 5 к прыжкам из-за угла или стрёмному умению стрёмно выпрыгнуть из-за угла и создать этим страшно.
Но в таком случае, если это подобные вещи реализуют игроки, это накладывает на них очень большую ответственность, и требует с них весьма немалых описательных способностей, верно?
Да, описательные способности требуются, однако тут ситуация немножко облегчается тем, что вместо математического моделирования используются словесные модули. То есть это действительно словесные формулировки, формулы, которые играют вместо математических. При наступлении определенных обстоятельств игрок получает возможность сам контролировать определенные аспекты сцены. Да, требуется, понятное дело, уметь хорошо описывать и прочее, но что поделать, у нас типа речевые игры как бы так. Вроде как основной навык.
Ну что ж, то есть таким образом, вот это вы перечислили вашу тележку Killer Fish. Тогда. При таких вот таких фичах.
Ты скажешь модульность?
Что?
Ты скажешь про модульность?
Нет. Что-то еще?
Да.
О, давай, самое вкусное.
Модульность. Это отдельная особенность. Я бы не сказал, что как бы напрямую киллер фича, хотя это интересно, да. Дело в том, что никакого строго выписанного сеттинга к игре не прилагается. В принципе, я могу объяснить, почему. Потому что мы не белые волки, у нас тут не 500 человек, и писать 100-500 книжек, описывающих каждый элемент сеттинга, мы лопнем. Но есть возможность создавать, ну, практически все, что угодно, основываясь на вопросе «а что если?». Выписан принцип. Выписаны принципы несколько, согласно которым в рамках игры можно создавать себе там один инсмут или там целую вселенную, в которой что-то пошло не так, отлично от нашей, я имею в виду где-нибудь там в 8 веке. Указаны механизмы, по которым это будет работать, и указаны некие основные черты, которых следует придерживаться, чтобы получить вот всю ту же самую игру.
Поэтому все завязано на вампиров.
Да. То есть у нас есть система самих вампиров, которая вписывается в... Ее можно вписать в нашу реальность, можно вписать в любую альтернативную, ну, практически в любую, если нет полного там конфликта по каким-то основополагающим принципам, понятное дело. Вот. Либо исходя из этой системы, как-то достроить уже реальность существующую до желаемой. Более того, реальность, она действительно может у них изменяться. То есть нет такого, что раз мы играем по нашим дням, то есть если у нас тут социальная там и прочая система, они такие, то, в общем, ничего никогда и не изменится. Если игроки, например, захотят объявить о существовании вампиров, у меня вот просто этот вопрос регулярно задавали, они это сделают. Может быть, это будет как камень, который, значит, утонул в воде, пошли круги, все заглохло, и, в общем, ничего не произойдет. А может быть, это действительно разовьется в какие-то там серьезные последствия. Может быть, по-всякому. И вот этот вопрос, а что если, действительно можно раскрывать. То есть, опять-таки, мир можно менять, не только какие-то мелочи.
Что, опять же, добавляет свободу творчества в сочетании с литературно описанной системой. И может быть для кого-то действительно очень-очень интересно.
Это непросто, я говорил.
Да, и это создает вопрос. А как же в это желательно играть? Какие-то ИБЦ, особенности, требования. Или если подходить с позиции большой модели, агенды. Часть уже упоминалась особенностей, к примеру. В случае описать, в описательной части отсутствует уменьшенное количество симуляционизма, в то же время психологически увеличенное. Что еще? Любовь к красивым сюжетам или рассматривание практически любого поворота сюжета как некой задачки, которую нужно решить? Что вы порекомендуете вашим гэгам?
Ну вот как бы ты сам себе и ответил сейчас. Если мы говорим о Агензе, то ближе всего это, пожалуй, к нарративной игре. Игре с упором на создание сюжета. Но при этом, в отличие от там сторигеймов, например, характерных, здесь постулируется сильная мастерская позиция. Именно мастер создает антураж, именно мастер. Ему, у игроков есть возможность влиять на историю, у мастера есть известные игрокам инструменты создания этой истории, но... Все равно в конечном счете то, что происходит, для игроков остается сюрпризом, неожиданностью. Главным образом, потому что если делать исключительно коллаборейтив игру, по-моему, сделать готический ужас таким образом невозможно. Ну, нельзя бояться Тараски, которую ты сам как бы посадил в углу, или... восторгаться каким-то красивым решением, которое ты же и сам создал. Спорно, но, как бы, но мы делаем так.
Ну, почему же спорно? Это как раз логично, потому что, исходя из стилистики, исходя вот из этого самого готического ужаса, сложно бояться того, на чем имеешь власть. Угу. Куда проще его уничтожить. Это просто жанровость. Это не хорошо и не плохо, это так. Это может быть очень-очень вкусно. И немного вернувшись назад, но в таком случае, чем этот готический ужас отличается от множества других примеров, у которых 500 человек в штате, которые много их уже восторгали.
Значит, этот вопрос не часто задают, и, в общем, я на него отвечаю следующим образом. С миром тьмы у нас общее, в общем-то, в том, что и там есть вампиры. Вот. Если так посмотреть, то, в общем-то, на этом сходство, если честно, заканчивается. Вот. У нас отличие не только по механике, не только в том, что у них вообще система постулирует реалистичность, а у нас пальповая. Ну, вообще, в принципе, подход к обществу тех же вампиров. Это, собственно говоря, единственный исходный элемент, потому я о нем и говорю. Принципы построения этого общества совершенно другие. Если у белых волков это у нас общество, надобщество, тайные там какие-то движения, значит, советы и прочее, здесь ничего такого нет. Ну вот посмотрите на классическую мафию. Вот это она. В смысле, у нас есть отдельные семьи, они вот между собой могут как-то договариваться, могут не договариваться, но, в общем-то, никаких надстроек над этим просто нет. Совершенно из другого принципа исходит как при создании социальных структур, так и, в общем-то, сама психология отдельного вампира и около вампирских существ. Вот.
Миром, как известно, правит не тайная лужа, а явная лажа. Это была шутка.
То есть механика никак не стимулирует наличие тех же тайных союзов, рокировок, изменения, неожиданного изменения картины.
Рокировки возможны. Интриги, пожалуйста, я их сама очень люблю. Я имею в виду именно социальную структуру, как вот, значит, большие кланы, большие советы. Вот советы там действительно невозможны. Просто технически невозможно.
То есть все куда мельче. Какая-то степень невозможно, это как раз и продолжает тенденцию, заложенную в линейках нового мира тьмы от White Wolf Publishing, которая все как-то измельчала. Нет глобальной схемы, нет глобальной структуры, верно?
Да, нет глобальных структур, нет никаких особенно глобальных правил. Это действительно,
И все очень субъективно, исходя из всего того же, из все той же реалистичности психики. То, что происходит,
она не хищническая. Сейчас. Вот, кстати, очень существенный момент. Психика у вампира сохраняется той же, какая была. Ну, у него никаких волшебных инстинктов, ничего нигде не отрастает. То есть нет никакого сверхчеловеческого. Есть человеческое и испорченное человеческое. Им дают бессмертие, им дают клыки, если дают, не у всех они вообще есть. А в мозгах у них ничего не изменяется. То есть это никакого внутреннего зверя, никаких страшных инстинктов, ничего подобного у них не отрастает. И более того, они практически не теряют самообладание. То есть если ты собираешься сделать какой-то очень неприятный поступок, ты его делаешь сознательно. Ни на какие там, значит, это помутнение рассудка и прочее списать невозможно.
Но поэтому появляются дополнительные стимулы, появляется голод, появляется ощущение себя убийцей, которое так или иначе переживается. Правильно я понимаю?
Угу.
Появляются дополнительные страхи, потому что не ты один такой убийца, есть и сильнее, и страшнее. То есть это деталь, которую тоже можно много где наблюдать, сохраняется.
Да, и, кстати, заметь... В игре не существует в той же степени не существует контроль разума. Здесь можно читать мысли довольно ограниченно и как бы своими проблемами, и нельзя эти мысли внушать.
А почему вы как авторы, исходя из записанного вами авторского подкаста, так много внимания придаете этому моменту? В чем смысл?
Смысл в первую очередь в стиле игры, который я наблюдала раньше. То есть очень хочется передать тот момент, что психология контролера. То есть я держу ситуацию под контролем, я могу там, значит, задоминировать кого-то, или там как-то воспоминания затереть, убрать таким образом следы. Это вот очень часто проявляющееся на практике. Так вот, таких действий, в принципе, сделать нельзя. То есть нет никакой такой волшебной финички, которая тебе легко позволит подчинить себе другого. То есть... Можно договариваться, можно пытать, можно заставлять, а вот так вот волшебным образом подчинить нельзя. На этом очень много чего строится при моделировании отношений между персонажами, как между персонажами игроков, так и с NPC-ми. На этом строится вся сложность социальной структуры. То есть у тебя нет таких рабов, которые тебя безумно обожают. Ты их все равно никаким образом не получишь. На этом также строится тот момент, что нельзя полностью всегда затереть следы своего вмешательства. То есть приходится думать головой.
В общем и целом приходится пользоваться старыми добрыми человеческими методами.
Да.
Что да, тоже может составлять определенный интерес. И давать простор для воображения.
Ну давай немножечко отвлекаясь от волков. Чего еще у нас нету и что у нас есть в плане отличий. Нет рандома. Ну, это вытекает из пункта про то, что это не игра на один вечер. Очень, по-моему, модная фигня в последнее время, когда создается масса каких-то оракульных предпрописанных ситуаций. В определенный момент там кидается кубик, я не знаю, еще что-нибудь. И вот из случайных событий выбирается следующее. Такого не будет ни в коем случае. Ораклы сами будут, но будут правила по их регулированию, а не какие-то случайные произвольные события. Что еще не будет? Не будет баланса.
А, ну это
в смысле, в ну, как бы традиционно считается, что там Если поставить, не знаю, дракона против тысячи кобальдов, как бы какой-то баланс у них должен быть в одну или другую сторону. А здесь об этом как бы речи просто не идет.
Потому что это палп?
Ну, в том числе потому, что это палп. В том числе потому, что система вампиров кастовая. Это мы возвращаемся к волкам немножко. Здесь нету никаких кланов там, примерно равных между собой. Одни хуже то, у других хуже другое. У одних одни проблемы, у других другие. Есть вертикальная структура, где ты поднимаешься или не поднимаешься от ступеньки к ступеньке. И существуют вещи, которые в принципе невозможно сделать. Когда которые тебя, в общем, не заботят, в принципе, не будут на том или ином уровне. Кстати, касты не смешиваем. Это тоже следует иметь в виду. То есть, в принципе, здесь 5 разных игр, а не одна.
Ну, то есть
не предполагается возможности легко играть мертвяком, подчиненным самой низшей ступени, и принцем, у которого над ним очень известная, ну, очень такая изрядная власть. Для начала это не этично. Чисто с точки зрения взаимоотношений игроков. Ну, кстати, этого и достаточно. Зато я могу сказать, на что мы похожи, кстати.
И на что же?
Ну, смотри, это Unhallowed Metropolis или любой старый киберпанк, если мы говорим о атмосфере. Определенной безнадёги, определенного напряжение и того, что как бы вот почти все вокруг, оно против тебя. Оно похоже на HeroQuest Робина Лауза. Небольшим количеством бросков и имитацией течения истории. Акцентом на создание непосредственной истории с таким сюжетом, какой мы можем видеть в кино. Единственное, что Лауз практически прямым текстом местами ставит это целью игры, а мы не ставим. Это, кстати, немножко похоже на Fate, особенно в части изобретательских задач. Ну, там Хиггс тоже подходил к вопросу там, создания заклинаний, например, как к отдельному квесту из нескольких частей. Ну, вот, ну просто вопрос решается иначе. Еще это похоже на драма-систем, не вышедший того же Робина Лауза, с тем, что в игре стоит акцент на взаимодействие персонажей между собой, как бы отчасти на эмоции, отчасти на драму. Но это все вещи, на которые мы похожи, а не те, которые мы повторяем. Я думаю, что сейчас конкретные отличия от этих похожих вещей выводить негде и некогда, но как-нибудь попозже в одном из подкастов, я думаю, что я по этому пройдусь.
Или, к примеру, в обсуждениях на той же Imaginary все интересующиеся смогут поинтересоваться конкретными деталями.
Сколько угодно.
И следующий наш вопрос, как ведущих. Какова предполагаемая модель распространения проекта? Ну там, как вы собираетесь его распространять, через кого и что вы собираетесь его распространять. Собираетесь ли вы делать его платным или бесплатным, или в какой-то мере платным, а в какой-то бесплатным?
А вот здесь ты уже забегаешь основательно вперед, потому что как бы до конечной готовности проекта в виде книжки еще так хорошо год, в конце концов еще верстка, иллюстрации, там, редактура, вычитка, ну, достаточно уйма работы.
Тем не менее, у вас ведь есть некоторые стратегии, планы?
Пока мы рассматривали вариант публиковать его через Print Direct, украинский сервис, позволяющий, ну, фактически русскоязычные Lulu. В смысле, публикация по заказу конкретного человека.
Ну, это когда человек идет на сайт, там есть некоторый текст, он заказывает себе книжку, и там печатает и отправляет.
За человеческие деньги, да? По поводу платности и бесплатности распространения, честно тебе скажу, мы пока смотрим, думаем, как и что из этого будет публиковаться и издаваться. Какие-то деньги из этого, конечно, хотелось бы получить. Вопросов нет, в конечном счете в это вложено куча сил. Но я повторю еще целый год, чтобы посмотреть, какие схемы продажи у нас работают, какие не работают, подумать, что делать.
Ну, то есть, на самом деле идея такая. В первую очередь, хотелось бы, чтобы книжка вышла, и хотелось бы, чтобы она людям понравилась. Если с этого удастся что-то получить, это приятно. Но тот факт, что серьезно рассчитывать на какую-то финансовую отдачу, по крайней мере, у нас, ну, рассчитывать, по крайней мере, не стоит, это очевидно. Поэтому, в общем, и слишком сильно заморачиваться на эту тему пока и незачем. Вот. На данный момент часть текстов, они вообще существуют, и если меня попросить, я могу дать доступ, просто они... я их не прячу, мне их стыдно показывать, потому что они не особенно вычитаны. Вот.
Я говорил, что редакторская правка нужна.
В том случае, если мы хотим в итоге дать игрокам некий красивый и удобный текст, да. Всякого сомнения. Вообще очень понятная такая ответственная позиция со стороны авторов. Понятно, что где-то вот здесь, вот у нас поблизости даже, люди делают что-то с таким настроением. Чего вы бы хотели, и напоследок, пожалуй, что вы хотите, как авторы, пожелать своим будущим игрокам? Чего вы хотите у них попросить? Чем вы хотите к ним обратиться, может быть?
Загрузил. Ребят, заходите, читайте, задавайте вопросы. Черт возьми, проявляйте интерес. Ну, на данном этапе ты вообще интерес и какой-то фидбэк — это вот топливо, на котором люди работают. Мы в частности.
И больше фидбэков хороших и разных. Фидбэки, как я понял, вам можно оставлять на сайте imaginaria.ru в соответствующем разделе, посвященном крови Вавилона.
Я думаю, что аналогичный раздел я создам в ближайшее время на Ролемире. К этому надо ответственно подойти.
Также, вероятно, можно связаться с авторами крови Вавилона от сегодня и далее через неофициальный скайп-чат сайта imaginaria.ru.
Угу.
Где-нибудь их там найти. Наверное, имейлы и прочее.
В Google Plus меня можно найти, как бы. Это все не прячется совершенно.
Что тоже является большущей плюшкой в нашем случае. Ну, что ж, спасибо вам, уважаемые авторы Крови Вавилона, вы явно ответили на ряд возникающих у интересующихся вопросов. Вы, вероятно, ответите еще на какие-нибудь всем, кто с вами свяжется. Большое спасибо вам за то, что вы вообще занимаетесь этим, разрабатываете игру. Чрезвычайно приятно. И спокойной ночи, пожалуй.
Спокойной ночи.
Спасибо тебе. Доброй ночи.